Ну и вчера стало известно о том, что молодого человека, активиста, отправили, депортировали из США в Россию, хотя у него был очень серьезный кейс. Он активист, который запрашивал убежище в США, и у него хорошие были основания для того, чтобы остаться в США. Он был в России, на него уже было заведено дело. Ну и вот его отправили под стражу после того, как он оказался на территории России. Его действительно депортировали из иммиграционной тюрьмы в США. Что же это такое? Ходит и как это связано с деятельностью нынешней деятельностью Дональда Трампа. Мы поговорили с юристом Игорем Слабых, но там же еще мы, конечно же, обсудили идеи переговоров Трампа с Россией, при том переговоров, про которые он, в общем, неоднократно заявлял, по стратегической стабильности, по ядерному оружию, и насколько это возможно вообще сейчас в сентябре. Все это мы обсудили с Игорем Слабых. Предлагаю посмотреть наш разговор. Мы узнали о том, что депортировали из США активиста, который запрашивал убежище в США. Что же говорит международное право, ну а главное американская практика об отказе в убежище человеку, у которого есть риск преследования в стране происхождения, и мы уже знаем, что он находится в СИЗО.
Да, Александра, спасибо, что позвали. Смотрите, что касается вот этого случая с депортацией, ну, я начну с того, что у нас достаточно много белых пятен в этом случае, потому что публичных документов по делам по депортации их практически нет. И мы, собственно говоря, можем только строить догадки, почему то или иное событие произошло. С одной стороны, у него, ну, достаточно сильный кейс. Да, мы знаем, потому что его действительно преследовали. И, собственно говоря, то, что его поместили под стражу, вот, ну, это доказательство, пусть с опозданием, но тем не менее доказательство, что его преследование действительно реально. Я предполагаю, что, может быть, он попал или под ускоренную выдачу, ускоренную депортацию, потому что я не нашел, я специально вот перед тем, как мы с вами говорили, посмотрел базу данных федеральных судов, и я там не нашел его дела никакого, даже потому что если бы оно было, оно было бы, но оно было бы закрыто, то есть мы бы не могли видеть информацию внутри этого дела, но само бы дело находилось. Поэтому я предполагаю, что речь о депортации ведется по решению административного судьи, то есть это они называются миграционные судьи, но они подчиняются Министерству юстиции. Возможно, вот такая депортация произошла из-за того, что люди, которые оказываются в детеншенах, в миграционных тюрьмах, у них нет доступа к своим документам, у них нет доступа к деньгам, чтобы нанять юристов. То есть, поэтому он, собственно говоря, при том, что объективные доказательства преследования были, он просто не смог доказать. Плюс большое белое пятно – это как он оказался в России. Дело в том, что прямого сообщения между США и Россией нет, поэтому, ну, если кто-то его решил прямо из США напрямую в Россию депортировать, то тогда это нужно было бы арендовать самолет, чтобы самолет полетел напрямую отсюда туда. Поэтому это тоже не совсем понятно, как он оказался в России. Но я думаю, что в ближайшее время его защитники, думаю, что у него будет защитник какой-то не по назначению в России, а настоящий защитник, который будет представлять добросовестно его интересы. Я думаю, что у нас будет больше информации, и тогда можно будет это более подробно обсудить, но пока я думаю так, что вот это, ну, такая очередная жертва той кампании по депортациям, которую начал Трамп, и речь не в том, что он не смог доказать из-за того, что у него не было угрозы, а просто, ну, по каким-то обстоятельствам не смог предоставить судье надлежащих доказательств и не успел просто-напросто по всей цепочке пройтись и обжаловать это решение для того, чтобы система все-таки приняла справедливое решение, потому что, ну, мы видим, что решение явно несправедливо.
А что касается обратной, так сказать, связи, понятное дело, что с одной стороны все заканчивается иммиграционным судьей, все, он свое дело сделал, человек уехал, улетел или его увезли, как-то депортировали из США, но можно только догадываться, что это не единичный случай, потому что мы можем предполагать и о, например, таких странах, как Венесуэла или какие-то еще страны, страны Африки или, может быть, страны Ближнего Востока, куда тоже опасно. опасно очень возвращаться людям, которые запрашивали убежище в США. Но есть ли какая-то обратная связь для, собственно говоря, администрации Дональда Трампа сейчас?
Ну, обратная связь, просто от кого он ее получит, да, явно, что от российского правительства, если он и получит, то только благодарность, что спасибо, что депортировали этого активиста, и мы смогли его арестовать. Вот, в целом, кстати, вот сейчас немножко отвлекусь, еще я видел в интернете обсуждение, что, ну, это так вот там, Трамп задабривает Путина, это вот специально сделано, я не думаю, что это так, я думаю, что всем просто плевать, этот человек из России, из Венесуэлы, из Сальвадора, откуда угодно, просто как бы идет компания по депортациям и ну, депортируют всех, кого могут, и кого не могут, тоже депортируют. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то вот нужно искать за этим след там России, который попросил Трампа специально этого человека депортировать. Это действительно такая стандартная ситуация, к сожалению, сейчас действует в США. Вот. А по поводу обратной связи еще, ну, как бы обратная связь, естественно, идет от американцев. Самая главная обратная связь это будет на президентских выборах. Мы сейчас по опросам знаем, что очень большое количество американцев разочаровались, и даже из тех, кто поддерживал вот это вот призывы там в огромном количестве депортировать мигрантов нелегальных из США, многие из них сейчас, они разочаровались в действиях президента Трампа и не хотят это поддерживать. Но, опять же, до следующих выборов у нас еще много времени, и я думаю, продолжится так, как продолжится, и даже, возможно, ухудшится, потому что вот в новом бюджете тот самый One Big Beautiful Bill, один большой прекрасный законопроект, который, я уверен, вы со своими зрителями много раз обсуждали, там для финансирования, для миграционной полиции увеличено во много-много-много раз. Это, по сути дела, становится такая очень могущественная правоохранительная структура в США. Поэтому я думаю, что администрация продолжит свои усилия по депортациям, но обратную связь будут получать только уже на выборах. Ближайшие выборы будут вот в этом году будут, в каких-то штатах будут выборы губернаторов и выборы в местные органы власти, и в следующем году будут midterms, промежуточные выборы в Конгрессе. Вот тогда обратная связь и будет.
Ну, может быть, к промежуточным выборам Дональд Трамп-то метит уже заключить, не только всех помирить, как он сейчас всех мирит абсолютно, но еще и заключить все договоры, в том числе внезапно вдруг Дональд Трамп заговорил про СНВ-3, то есть договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, сокращении ограничений, там это касается и ядерного оружия, и баллистических ракет на подводных лодках, и тяжелых бомбардировщиков и так далее. Ну вот эта итерация СНВ-3 была подписана еще Медведевым и Обамой. До этого Трамп называл это очень плохой сделкой, ужасной договоренностью. А теперь говорит вдруг о важности этой договоренности, о необходимости вообще сейчас ею заниматься. Как вы оцениваете вообще возможность продления этого СНВ-3? Он заканчивается в феврале. И может ли там маячить Китай?
Да, это хороший вопрос. В свой первый срок Дональд Трамп выступал тоже против продления, потому что продление последнее было при Байдене. Еще до начала войны при Байдене было продление в 2021, по-моему, году. В свой первый срок Дональд Трамп выступал против. Почему? Он как раз хотел в это соглашение втянуть Китай, чтобы это было такое трехстороннее соглашение США, Россия и Китай с ограничениями, но Китай сказал, насколько я помню, просто жестко нет, и поэтому вопрос, собственно говоря, затих. А вот что сейчас будет происходить, не до конца понятно, потому что, во-первых, непонятна позиция России. Насколько я понимаю, Россия заявила о приостановлении своего участия в этом соглашении в 2023, по-моему, году. Насколько Путин захочет продлять это соглашение, это отдельный вопрос. Если Путин согласится и соглашение будет продлено, ну, как бы значит, оно будет продлено. Но в то же время, опять же, я уверен, что Трамп попробует опять туда затянуть Китай. Предполагаю, что ничего у него не получится, потому что, ну а с чего, если Китай вот раньше в первый срок Трампа не хотел этого делать, а что изменилось, что Китай захочет делать это сейчас, не совсем понятно. Но в целом соглашение, мне кажется, очень логически продолжает идею Трампа «Америка first», да, «Америка первой». Потому что если соглашения не будет, если Россия начнет увеличивать количество боеголовок ядерных, ну там всех этих запасов и так далее, то Америка тоже должна будет это делать или проигрывать в этой ядерной гонке вооружений. Опять же, для того, чтобы это делать, нужно выделять тогда финансирование. Трамп этого делать не хочет, он хочет тратить деньги на какие-то внутренние проблемы, и поэтому логично, что он говорит, давайте мы продлим это соглашение, чтобы никто деньги не тратил, ни вы, ни мы. Поэтому, ну вот ситуация, мне кажется, такая.
В вашем телеграм-канале US Legal News все наши зрители могут в описании к нашему разговору в YouTube найти ссылку на этот телеграм-канал. Там вы писали и обращали внимание на то, как вообще возможно, по крайней мере, обсуждается переименование одного из залов Кеннеди-центра в честь Мелании Трамп. А потом еще и выяснилось, что на этом решили не останавливаться. И один из членов Палаты представителей внес законопроект, чтобы переименовать вообще Кеннеди-центр в Трамп-центр. То есть все имени Трампа и Трамп имени Трампа. Есть ли какие-то юридические ограничения для переименования федеральных культурных объектов? Вообще Кеннеди-центр такое символическое место в Вашингтоне.
Ну, юридических ограничений по большому счету нет, потому что если какие-то ограничения существуют, они вводятся федеральным законом, соответственно, другой федеральный закон может это отменить. И вот из тех последних действий, которые были, да, которые вы упомянули, вот решение о переименовании Opera House он будет называться там как-то в зал имени первой леди Мелании Трамп. Как-то так, то это решение, оно принималось, это не просто законопроект, который внесли, это было уже голосование в комитете по тратам. То есть это уже вот на один шаг ближе к тому, чтобы это потом все пошло уже на голосование всем составом Палаты представителей и действительно, чтобы это было уже такое решение, которое оформлено не просто желание чье-то, а решение, которое оформлено в Палате представителей, потом в Сенате и подписано президентом. А в целом переименование Кеннеди-центров там, Трамп-центр, оно пока это внесен в законопроект, там только один спонсор, вот этот член Палаты представителей республиканец из Миссури, по-моему, не помню сейчас имя. И на самом деле это не одно такое, не один такой законопроект, потому что у нас есть еще законопроект, который предлагает переименовать аэропорт Даллас в аэропорт Трампа. Он тоже находится в Вашингтоне. Есть еще один законопроект, который предлагает разместить портрет Трампа на какой-то купюре, сейчас уже не помню какой. Ну, то есть такие законопроекты, они вносятся, вот, начиная с 20 января, с той или иной периодичностью, и республиканцы стараются поддержать таким образом Дональда Трампа. Не знаю, как бы его они хотят поддержать или культовую личность, но вот факт остается фактом. Но эти законопроекты, они пока находятся на такой самой первой, даже нулевой какой-то стадии рассмотрения. А вот решение переименовать Opera House в концертный зал имени первой леди Мелании Трамп, оно уже прошло, получается, что комитет, поэтому это пока самое такое вот проходное решение из тех, что есть.
Спасибо большое Игорю за то, что нашел время присоединиться. И подписывайтесь на US Legal News. Вы найдете в описании к трансляции, как всегда, в описании к трансляции все очень полезные ссылки.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.